8. Медитация – это тяжелый труд. Она требует высочайшей формы дисциплины, не приспособления, не подражания, не повиновения, но дисциплины, приходящей благодаря осознанию не только окружающих вас внешних предметов, но и внутренних явлений. Таким образом, медитация – не продукт изоляции, а действие повседневной жизни, требующее сотрудничества, восприимчивости и разумности. Если не заложен фундамент праведной жизни, медитация становится бегством и поэтому не имеет никакой ценности. Праведная жизнь не означает следование общественной морали. Это свобода от зависти, жадности и властолюбия, то есть от всего того, что порождает вражду. Свобода от этих состояний не приходит благодаря деятельности воли, она приходит благодаря их осознанию в процессе самопознания. Без познания деятельности «я» медитация становится чувственным возбуждением, и потому значение имеет очень небольшое. На этой широте почти не бывает сумерек или рассвета, и в это утро река, широкая и глубокая, казалась потоком расплавленного свинца. Солнце еще не поднялось над землей, но восток уже светлел. Птицы еще не начинали своего ежедневного утреннего концерта, и жители деревни не перекликались друг с другом. Утренняя звезда стояла в небе довольно высоко, и по мере того, как вы наблюдали за ней, она становилась все бледнее и бледнее, пока над верхушками деревьев не показалось солнце, и река не превратилась в поток серебра и золота. Тогда запели птицы, и деревня пробудилась. В тот же миг на подоконнике внезапно появился большой самец обезьяны, серый с черным лицом и густыми волосами над лбом. У него были черные руки, длинный хвост свешивался с подоконника в комнату. Так он сидел очень спокойный, почти неподвижный, глядя на нас без единого движения. Мы были совсем близко, нас разделяло всего лишь несколько футов. Внезапно он протянул руку, и некоторое время мы держали друг друга за руки. Его рука была жесткой, черной и пыльной, потому что он вскарабкался на крышу и оттуда уже слез на небольшой парапет над окном, спустился вниз и уселся на подоконнике. Он не проявлял никакого напряжения и, удивительное дело, был необычайно приветлив. В нем не было никакого страха, никакой неловкости, он чувствовал себя как дома. Был он, с ним река, теперь ярко-золотая, и по ту сторону зеленый берег и далекие деревья. Должно быть, мы достаточно долго держали друг друга за руки. Затем он почти случайно убрал свою, но все еще оставался на месте. Мы глядели друг на друга, и можно было видеть, как сверкали его черные глазки, маленькие, полные необычного любопытства. Ему хотелось войти в комнату, но он колебался. Затем, вытянув руки и ноги, забрался на парапет, оттуда перебрался на крышу и вскоре исчез. Вечером он опять сидел высоко на дереве и что-то ел. Мы помахали ему, но ответа не последовало. Этот человек был саньяси, монах с довольно приятным тонким лицом и чувствительными руками. Он был опрятен, его одеяния были недавно выстираны, хотя и не поглажены. Он сказал, что приехал из Ришикеша, где провел много лет с гуру, который ныне удалился выше в горы и остался там в уединении. Он сказал, что посетил много ашрамов. Дом свой он оставил много лет назад, когда ему было, возможно, лет 20. Вспомнить точно, в каком возрасте это было, он не смог. У него были родители, несколько сестер и братьев, но он полностью утратил всякую связь с ними. Он проделал весь этот путь потому, что услышал от нескольких гуру, что хорошо бы ему посетить нас, а также и потому, что он понемногу читал кое-что здесь и там и недавно обсуждал это со своим собратом саньяси. И вот он здесь. Невозможно было угадать его возраст. Ему было уже немало лет, однако голос и взгляд все еще оставались молодыми. Моя судьба сложилась так, что мне пришлось много странствовать по Индии и посещать различные центры садхгуру. Некоторые из них обладали утонченностью, другие невежественны, Однако им присуще особое качество, указывающее на некоторое внутреннее содержание. Третьи – просто эксплуататоры, раздающие мантры. Как раз они-то и бывают часто за границей и приобретают там популярность. Существуют очень немногие, кто остается выше всего этого. Среди этих немногих и был мой недавний гуру. Теперь он удалился в глухую отдаленную часть Гималаев. Раз в год мы целой группой посещаем его, чтобы получить благословение. Необходима ли изоляция от мира? Очевидно, что отказаться от мира необходимо, ибо этот мир нереален, и у нас должен быть гуру, чтобы учить нас. Ведь гуру пережил реальность, он поможет тем, кто следует за ним, осознать эту реальность. Он знает, а мы не знаем. Нас удивляют ваши слова о том, что никакой гуру не нужен. Ведь вы идете против традиции. Вы сами стали гуру для многих людей, а истину не найти в одиночку. Нам необходима помощь, ритуалы, руководство тех, кто знает. Возможно, в конечном счете, может получиться так, что надо будет остаться в одиночестве. Но не сейчас. Мы дети, и мы нуждаемся в помощи тех, кто продвинулся по пути. Мы учимся только сидя у ног знающего. Но вы как будто отрицаете все это. Я пришел серьезно выяснить, почему это так. Посмотрите на эту реку, на утренний свет на реке и эти искрящиеся зеленые и сочные поля пшеницы и те отдаленные деревья. Здесь великая красота. И чтобы постичь ее, глаза должны быть полны любви. И слышать грохот этого поезда на стальном мосту так же важно, как и слышать голос птицы. Так что посмотрите и послушайте воркование этих голубей. Взгляните вот на это тамариндовое дерево с теми двумя зелеными попугаями. Чтобы глаза видели их, вам необходим контакт с ними и с рекой, и с этой плывущей мимо лодкой, полной крестьян, гребущих с песнями. Это часть мира. Если вы отрекаетесь от этого, вы отрекаетесь от красоты и любви, потому что вас страшат эти два слова и все, что за ними скрывается. Красота ассоциируется с чувственной реальностью, ее сексуальными проявлениями и с той любовью, которая в это вовлечена. Такое отречение сделало так называемых религиозных людей эгоцентричными, на более высоком, быть может, уровне, чем у мирского человека. Но это все же эгоцентризм. Когда у вас нет красоты и любви, у вас нет возможности подойти к этой безмерности. Если вы заглянете в самую суть всех этих саньяси и святых, вы увидите, что красота и любовь от них далеки. Они могут говорить о красоте и любви, но они жесткие последователи дисциплины, проникнутые насилием в своих требованиях и самоограничениях. Так что в сущности, хотя они и могут облачаться в желтое одеяние или в черную рясу, или в пурпур кардинала, все они очень мирские люди. Это профессия, подобно всякой другой профессии, и, несомненно, это не то, что называется духовностью. Кое-кому из них следовало бы сделаться бизнесменами, а не принимать позу духовности. «Ну, знаете, сэр, вы довольно риски, разве нет?» «Нисколько. Мы просто констатируем факт. Факт же не бывает ни резким, ни приятным, ни неприятным. Просто так есть. Большинство из нас отказывается видеть вещи такими, каковы они есть». Но все это вполне очевидно и достаточно явно. Изоляция – это образ жизни, пусть путь этого мира. Каждый человек в силу своей эгоцентрической деятельности изолирует себя, независимо от того, имеет он семью или нет, говорит ли о сотрудничестве или о национальности, достижении и успехе. Только когда эта изоляция становится чрезвычайной, возникает невроз, который при наличии таланта иногда и создает произведение искусства, хорошую литературу и прочее. И этот уход от мира со всем его шумом, жестокостью, ненавистью, наслаждением представляет собой часть процесса изоляции, не так ли? Только саньяси делает это во имя религии или Бога, а человек, проникнутый соперничеством, принимает его как часть общественной структуры. В этой изоляции вы приобретаете определенные свойства и определенное качество суровости и воздержанности, дающие ощущение власти. А власть, будто власть олимпийского чемпиона, премьер-министра или главы церквей и храмов, всегда одна и та же. Власть в любой форме есть зло, если можно употребить это слово, и человек, имеющий власть, никогда не сумеет отворить дверь к реальности. Поэтому изоляция не путь. Для того, чтобы вообще жить, необходимо сотрудничество. Но в случае с последователем или с гуру сотрудничества нет. Гуру разрушает ученика, а ученик разрушает гуру. В этих взаимоотношениях учителя и обучаемого какое может быть сотрудничество, совместная работа, совместное исследование, совместное странствие? Это иерархическое разделение, представляющее собой часть общественной структуры, будь то в сфере религии, в армии или в деловом мире, по сути своей является мирским. И когда человек отрекается от мира, он все равно в сетях мирского. Внемирское – это не набедренная повязка, не прием пищи один раз в день, не повторение бессмысленной, хотя и стимулирующей мантры или фразы. Когда вы отказываетесь от мира, но внутренне остаетесь частью этого мира, жадности, зависти и страха, приятие авторитета и разделение на тех, кто знает, и тех, кто не знает – это мирской образ жизни. Когда вы ищете достижений, будь то слава или достижение того, что можно назвать идеалом или Богом, или чем вам угодно, это все еще мирское. Здесь налицо воспринятая традиция той культуры, которая по своей сущности является мирской. И уход в горы, подальше от людей, не освобождает от мирского. Реальность ни при каких обстоятельствах не лежит в этом направлении. Необходимо пребывать в уединении, но это уединение не изоляция. Такая уединенность подразумевает свободу от мира жадности, ненависти и насилия со всеми его тонкими путями и от болезненного одиночества и отчаяния. Пребывать в уединении, быть одному – это быть посторонним, не принадлежать никакой религии, никакой нации, никакому верованию или догме. Это то уединение, что приходит к чистоте, простоте, которая никогда не была затронута человеческим безобразием. Эта чистота, невинность может жить в нашем мире со всей его суетой и все же быть не от мира. Она не облачена в какое-то особое одеяние. Расцвет добра не лежит на каком-то пути, ибо пути к истине нет.